но непривычно. Прочитаем, друзья, из Евангелия от Иоанна, 14 главы, отрывочек один. С 21 стиха. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» И Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Братья и сестры, мы как народ Божий имеем отличительные признаки и особенности. Говорят, что нас узнают на улицах, что в принципе соответствует Писанию по одежде, по глазам, по выражению лиц наших, по речи. И все это, оно, конечно же, имеет свой смысл и свое основание. Ну, в частности, что мы сейчас прочитали? «Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Христос говорит о Себе и об Отце. Что такое обитель Божия внутри нас? Некогда Христос сказал, что Царство Божие внутри вас есть. Параметры Царства Божьего, они укладываются вот три момента. Мир, праведность и радость во Святом Духе. Читаем мы об этом, правда, друзья? Мир, радость и праведность во Святом Духе. Вот это достояние наших сердец, когда Христос вот живет внутри нас, Дух Божий наполняет нас внутри, делает нас отличительными от этого мира. И мы сами осознаем преимущество того, что находится внутри нас, или кто находится внутри нас. И мы радуемся, когда действительно мы являемся носителями Царства Божьего внутрь вас, вернее, внутрь себя. Но, тем не менее, условия для того, чтобы Отец пришел и обитель сотворил вместе со Христом внутри нас, Он так и говорит: «Господь, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». Вот примерно вот так вот Христос открывает путь к этому блаженству. Я помню, на прошлом семейном общении Бог положил на сердце сказать слово о постоянстве. Когда мы рассуждали о том, чтобы мы вникали в Слово Господне постоянно, ибо так поступая, себя спасаем и слушающих себя. Сегодня хотелось бы поговорить несколько с вами о послушании. То есть все то, что мы сегодня здесь слышим, это Слово Господне. Вчера, третьего дня, мы внимаем словам проповедующих, песнопения нам радуют сердца наши, на пять слов назидания даже в песнях. Молитвы братьев и сестер – это все слово, которое сеется внутрь. Но, друзья, есть определенные условия, посредством которых есть возможность быть обладателями вот этого вожделенного состояния – мир, радость и праведность во Святом Духе. И сегодня хотел поговорить вместе с вами, рассудить и о таком неотъемлемом качестве христианина, как послушание. Да, нужно быть постоянным в том, чтобы пребывать в учении Господнем. Но это будет очень малоэффективно, если к этому не присовокупить еще и послушание. Мало слышать. Важно слушать, услышать, еще и исполнить. А чтобы исполнить, братья и сестры, нам так часто порой не хватает вот этого элементарного для христианина качества, как послушание. И поэтому сегодня вкратце хотелось бы так вот поделиться и этими переживаниями о том, чтобы мы в большей степени стали послушными тому образу учения, которое мы предали себя. Первое послание Петра нам говорит так, в первой главе, 13 стихом, вернее 14. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Я хотел бы обратить внимание от определений, которое апостол Петр привносит в наше рассуждение по теме послушания. И сравнивает вот это состояние вот с этой категорией возрастной, как послушные дети. И, конечно же, уместно задать вопрос, глядя в жизнь своих семей, взирая на своих детей, как мы можем сказать, каких детей в наших семьях больше, послушных или непослушных? Говори смелее. Непослушных. А кто иначе думает? А у кого детей в семье больше послушных? Ну-ка вот 8, 9, поделите вот. Пропорцию такую, 1:2, может, у кого-то. А может, у кого-то 1:1, 50% послушных, 50% нет. А может быть, все послушные. Есть такие семьи? Прозвучал один ответ, непослушные больше. А есть семьи, где детей послушных больше, большинство. Есть или нет? Трудный вопрос, оказывается, да? Вот трудный вопрос. И этот вопрос должен непосредственно детям церкви. И вот они тоже в замешательство пришли. Вы знаете, трудный для них тоже вопрос показался. Они сидели, думали, а потом почему-то дружно сказали, непослушных больше. А я так вот немножко их подтрунивать начал. Послушных больше, как будто бы не расслышал. И они так еще больше вошли в это состояние, чтобы меня убедить в своей правоте. Непослушных больше, так вот уже хором, дружно, больше непослушных. Что ты там, дядя Вова, придумаешь о послушании? Вот, они так все дружно, хором ответили, что непослушных больше. Друзья, вопрос такой. Но я же не говорю о нас взрослых, кто среди нас сидит, послушные были, непослушные, это уже каждому решать. А в целом во свете их рассуждений Петр недвусмысленно проводит это сравнение, как послушные дети. Ошибся апостол Петр. Ведь на этом камне утверждена церковь Господня. Христос говорит, ты, Петр, на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. А тут вкладывается в уши что-то недобровразумительное, как послушные дети. Мы сами свидетельствуем, что наши дети непослушные. Очень часто мы смотрим на себя лично и сожалеваем. Непослушные, Господи, прости меня. Так как вот привести в должное соответствие это сравнение, как послушные дети, с реальностью жизни? Друзья, хочется сказать, что действительно рождаемся в этот мир мы непослушными, непокорными. Слово Божие конкретное определение выносит. Все согрешили и лишены славы Божией. О каком послушании может быть идти речь, если мы каждый совратились с пути истины и нет годного ни одного? Смальство. И вот вновь и вновь мы входим в рассуждение, как послушные дети. И напрашивается вывод, что действительно послушание – это то состояние, которое приобретается, в котором не рождается, но оно приобретается. Это труд повседневный. Это тот навык, который приходит в нашу жизнь, нашего согласия и понимания, как он мне важен. И вместо непослушного у меня устремление, чтобы быть послушным. Это процесс, друзья. И можно было бы на этом сильно не заострять внимание, если бы это первое непослушание столько беды бы не наделало в нашем окружении, в истории всего человечества. Первый грех – грех непослушания. И вот оттуда именно исходят те все бедствия, которые мы по сей день испытываем в своей жизни. Непослушание, непокорность, самовольство и так далее. Не так давно я со своим сыном тоже рассуждал на эту тему. Ну, неоднократно мы рассуждали. Все мы, наверное, в своих домах ведем беседы. Сын мой, почему ты не послушался там-то или там-то? Давай исправляться, давай каяться будем. И вот раз за разом тоже так вот со своим сыном беседовал. Он довольно-таки сообразительный, смышленный, молится. Господи, прости меня, что я такой непослушный. И раз за разом. А в один из дней я так обратил внимание, что он такой расстроенный и очень сильно. И даже чувствую, что он всплакнул. И спрашиваю, Виталик, а что с тобой произошло? А он так вот мне печально-печально говорит, папа, я так устал быть непослушным. Очевидно, что он натворил что-то опять-таки, вот какое-то дело, проступок совершил. И вот он чувствует, что он в очередной раз впал в это состояние непослушания, и оно его стало угнетать. И детское сердце восприняло это непослушание как трагедию. И он искренне признался: «Папа, я так устал от своего непослушания». Друзья, я порадовался в этот момент, что сын впервые оценил, что есть непослушание, привносящее во внутренность вот это неустройство, несогласие с волей родителей, с волей Божией, когда человек страдает. И сын это прочувствовал. И для меня это было очень важно. Мы в очередной раз хоть и помолились, но есть надежда, что из непослушного он становится послушным, когда действительно оценивает свое сегодняшнее положение. Друзья, первая мысль, на которую хотелось обратить внимание в целях достижения послушания, мы должны быть снабжены познанием о том, что послушание – это воля Божия. Послушание установлено Богом на всех сферах и уровнях бытия. То, что мы видим или даже не видим. Послушание в верхних эшелонах власти, если можно так сказать современным языком, у Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Мы видим, что в этой троичности и единстве Божьей ипостаси мы наблюдаем, что там безукоризненное послушание. Без этого мы не можем даже представить гармонию небесную. И вот триединство Божие нам раскладывается, Бог Отец там, Иисус Христос, тоже Бог, сущий над всеми Бог, явившийся во плоти, Он находится на земле в свое время, и мы читаем: «Вот иду исполнить волю Твою, Отче». Мы видим, что в этом высказывании Христа полнейшее повиновение: «Вот иду исполнить волю Твою, Отче». Иначе быть не может. Ты Отец, я Сын. То, что вознамерился Ты осуществить, я буду то исполнять. И даже как бы не хотелось бы ему исполнять до конца, до смерти крестной, как мы читаем в Гефсимании: «Если возможно, доминует меня чаша сия». Братья и сестры, кульминация, момент, где мы видим, что Христос отстаивает то, что возложено на Него Отцом Небесным. Ему крайне нежелательно, крайне не хочется и противоестественно внутренности и сущности Его личной, облеченная в человеческую плоть, исполнять вот это вот намерение Отца Небесного, зайти на крест. Если возможно, доминует меня чаша сия. Но! Вот это «но» ставит все на свои места, друзья. Если бы не было бы этого «но», без прикословного послушания Отцу Небесному, мы вряд ли бы с вами здесь сидели бы. Дело искупления бы не совершилось. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. И поэтому вот этот принцип послушания, он в небесах установлен и утвержден. Если мы на уровень ниже с ним зайдем с вами, друзья, этот принцип просматривается в церкви, установление Божие, чтобы в церкви было устройство. Послание к Ефесянам нам открывает: одних поставил апостолами, других пророками, евангелистами, учителями, на дело созидания церкви. И так дальше там повествование идет. Но смысл такой, что установлена определенная служебная лестница. Петр то же самое говорит: «Младшие, повинуйтесь пастырям вашим». Друзья, есть смысл. Почему? Потому что мы берем образ послушания самого верхнего положения. У Отца Небесного там беспрекословное послушание. И этот же принцип снисходит и в Церковь Божию. Друзья, беда последнего времени, что сейчас христианство получило, как бы сказать, крен, весьма ощутимый, когда утверждается вот этот принцип своеволия, принцип непослушания. Почему так? Немножечко краткое отступление. Читая как-то толкование Ивана Вениаминовича Каргеля, которого весьма уважаем в нашем братстве, печатаем, и мы с удовольствием вникаем этим истинам, открывается вот эта вот эпоха, в которой мы с вами живем. Период свободы, период народоправления, демократии. И он сравнивает это с золотым истуканом, который по частям раскладывается: золото, серебро, железо и глина. Ступня там, все в пропорции он так рассмотрел. Ну, в принципе, мне так понравилось это рассуждение. И вот там повествование идет, что вот это народоправление, эта свобода, она губительно сказывается как на всех живущих. Почему? Потому что человек в греховном состоянии свободен быть не может. И только-только раскрываются эти границы его полномочий, грех он воспроизводит то, что мы на сегодняшний день видим. Распутство, разврат и так далее. И вот этот принцип сейчас устанавливается и узаканивается во всех сферах бытия человека. Свобода. Но это мнимая, ложная свобода, друзья. А так как мы являемся частью, хотя среди народов не числимся, как мы читаем, да, свое устройство, Церковь Божия, но тем не менее, братья и сестры, мы не можем игнорировать процессы, которые вокруг нас происходят. Вся эта мнимая свобода проникает внутрь Церкви. И Господь, бодрствуя наперед, поставил одних апостолами, пророками, евангелистами для совершения святых. Доколе все придем в единство веры, в меру полного возраста Христова. Принцип послушания – отстоять в Церкви. И мы видим, что многие церкви уже на стадии разложения. Все дозволено, все можно. И вот этот дух времени, проникнув в Церковь, он разлагает, он обкрадывает и привносит не устройство. Почему? Нарушен принцип послушания. Младшие, повинуйтесь пастырям. И в Церкви Божией по сей день, слава Богу, вот это вот установленное Богом, оно соблюдается. Это милость Божия, друзья. И поэтому мы должны оценить устройство Божье церковной власти, церковной подотчетности. И оно просматривается во всех посланиях, когда Церковь и провожала, когда Церковь и принимала, когда Церковь и решала, которая есть столб и утверждение истины. Чуть ниже, если опустить наш взор уже в нашей семье, друзья, апостол Павел в 11 главе, которую кто-то любит, кто-то не совсем любит, кто-то наполовину воспринимает, но тем не менее, апостол Павел в 11 главе говорит так: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Семейная тема тут налицо, друзья, в кратких изречениях апостола Павла. Всякому мужу глава Христос, а жене муж. Все, вот оно Божье установление, иначе быть не может, друзья. Мы уже третий уровень рассматриваем, где послушание истине, оно привносит гармонию, успех и благословение и христианскую семью, если послушание соблюдается подобным образом. Жене глава муж. Но не иначе, как мужу глава Христос. И поэтому семейное устройство, оно отображено. И даже вот если мы читаем и о детях повествование, тоже в послании к Ефесянам, дети, повинуйтесь родителям вашим. Эта тема так и сквозит, друзья, сквозь поры нашего быта и бытия, она везде. Повинуйтесь родителям вашим. Это же относительно детей и нас с вами. Насколько наши дети сегодня в послушании пребывают? Насколько мы насаждаем в своих семьях этот принцип послушания? И видим, в церквях мы видим, кто насаждает в семьях этот принцип, а кто не совсем, слишком лояльно относится, так вот мягко, добросердечно, рассчитывая на какой-то успех в будущем, но не залагая основы послушания в детстве. И Слово Господне говорит напрямую: «Блажен тот, который иго несет в юности своей». Родительский наказ, запрет и так далее. Вот эти вот моменты, пускай они, может, даже и строго выглядят, но, друзья, как они жизненно необходимы, во-первых, нам для облегчения семейной жизни, но вместе с тем и ребенку в будущем помочь, чтобы он был внутренне организован, сообразуя свою упорядоченную внутренность со Словом Господним, помочь ему. Друзья, очень трудно порой бывает к неорганизованному человеку внутренне что-то довести до сознания. Хаос мысли, вот такая вот, может быть, темпераментность в изречениях. И, впрочем, в целом на выходе просто непокорность и неповиновение. Почему? Очевидно, что в детстве не заложен был этот фундамент. Поэтому жена и должна иметь на голове свой знак власти. Друзья, оно звучит так вот монументально, мощно. Я знаю, что не для всех сестер это пока что и достижимо, и трудно. Вот это вот знак власти, знак того, что я покорна и так далее. Апостол Павел подводит эту черту. И так должна иметь на собой знак власти. И вы знаете, вот эта покорность, это не что иное, как быть замужем. Вот это вот устройство семейной жизни, оно отображается и внешне. И мы видим, что сейчас, в принципе, теряются атрибуты вот этого внешнего образа христианки. Если мы смотрим на эти вот обложечки, выпущенные нашим братством, типография «Христианин», вот так вот семья нарисована, отец, мама, и мама такая вот молоденькая, хотя куча детей у нее там нарисована. Ну, может быть, так вот авторы несколько приукрашивают. Но, тем не менее, приятно посмотреть, что обличие христианки, оно сохраняется в наших периодических изданиях. И вот этот вот видимый образ, он сохраняется по сей день. Но мы видим, что превращается в христианство в последнее время, когда христианки не хотят быть христианками, хотя претендуют назвать себя христианкой. К нам в дом пришла одна такая христианка. Мы жили в одно время за городом, продали свое жилье, и она входит и с порога говорит нам: «Мир вам!» Я так смотрю, думаю, что говорит, и жена говорит: «С миром принимаем!» Я думаю, поспешила, наверное, надо разобраться, кто тут нам мир принес. Думаю, ладно. Вот разговорились, она пришла поинтересоваться об устройстве прежнего там жилья нашего, коммуникации, там отопление, водопровод, ну, чтобы так вот некоторые секреты поделиться, она затруднения встретила. Ну, она нашла нас на новом уже месте жительства. Я рассказал все, я говорю: «А кто вы?» Говорит: «Я христианка». Говорю: «Ну, мы христиане». Да, говорит, я почувствовала, ваш дом какой-то намоленный. Говорю: «Ну, слава Богу, что чутье есть, что дом намоленный, который она приобрела». Вот. А смотрю, что-то она не намоленная какая-то. Думаю, а что вот именно вы исповедуете в своей жизни? Так вот с миром пришли, это хорошо, приятно. Ну, говорит, вот я христианка, читаю Новый Завет, а Ветхий Завет там не читаю, это уже ветхое, оно отжившее и так далее. Вот такая новая интерпретация, современное течение, веяние. И смотрю, от того видимого образа христианки не осталось и следа. Хотя уже дама уже в годах, уже за 50. Но тем не менее, посмотреть, ну сказать, что это вот христианка, трудно сказать. Вот такие вот образы, которые мы видим каждый в своей жизни, встречая на улицах и так далее. Поэтому, сестры, не спешите сбрасывать с себя знак власти. Послушание лучше всего то, что мы можем привнести в богослужебный процесс. Лучше безгласно просидеть, но знак власти. Покорность, послушание, сокровенный сердце, человек красоте кроткого и молчаливого духа. Он вырабатывается не иначе, как через послушание. Еще одна сфера, которую хотел бы вскользь затронуть, послание к Римлянам, 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Замечаем, да? Кому говорится? Неверующим? Верующим. Всякая душа, ну, по словам «всякая», наверное, всем. Но тем не менее к нам, к народу Божьему, непосредственно Слово Божие обращается. И даже властям мы должны оказывать вот это должное повиновение. На тех уровнях, где оно должно состояться, как граждане своей страны и так далее, мы должны быть в послушании и в пример послушания. Вы знаете, я заметил одну странную особенность народа Божьего в нашей местности, не знаю, как у вас. Но у меня есть дома там животное под названием корова. И так вот мы стадо ее выгнали, недавно приобрели. Стадо выгнали, а мы живем на новом месте уже, ну, порядка около 3 лет, не полных еще. И вот так вот у нас животное появилось. Мы любим животное, вот так вот. Жена моя так расположена к этому явлению. Вот. Хотя, может, многие не понимают, там вот не приветствуют такое дело, слишком обременительно. Ну, для нас оно в помощь, подспорье, слава Богу, мы благодарны Господу. И вот там вот я встретился с таким явлением. В нашем поселке очень много живет верующих, и многие держат животных. И одно стадо, общее такое вот, сельское или там поселковое, и вот бедная там управительница этого стада, старшая, которая с властями, с внешними регулирует процессы, там прогон скота по дороге, там район там выпаса, там водопоя, в общем, все эти вот моменты, но необходимо тот, который бы управлял. Это естественно, без этого дела не состоится. И вот она постоянно негодует. Что ж это у вас за верующие? Как не соберешь их, не позовешь на собрание, нет ни одного. Постоянно никто не приходит, один вопрос не решишь. А ведь вы знаете, значимая часть стада это верующие. У меня дочка говорит: у нас верующая корова. Верующие коровы, в кавычках, конечно же. 50% примерно. И вот соотносительно того, что 50% животных в семьях христиан, которые живут в этой местности, и очень редко наши братья и сестры приходят на такие собрания, решать элементарные вопросы. Почему-то они считают для себя не таким значимым снизойти на этот уровень, чтобы устроять даже то дело, где их животное присутствует. И я это все раз за разом слушаю, подразумеваю, что они, конечно же, знают, что я служитель, ну, поселок маленький, и все время мне высказывают, а что они там натворили, а что они там натворили, а где дети их бегают, а в воскресенье там дороги какие-то строят, вы столько для себя живете. И вот в пятницу последний раз она говорит, вот в четверг, в пятницу будет собрание. Я говорю, вы знаете, у нас тоже свое собрание, Дом Божий у нас в пятницу, богослужение. И она прям взорвалась. Говорит, да до каких это пор, я же под вас подстраиваюсь. Я говорю, позвольте, под пятницу вы не подстроились. У нас среда, пятница и воскресенье. В субботу давайте. Говорит, да вы и в субботу не придете. О чем это говорит, друзья? Вроде бы элементарный вопрос. Но каким светом является наш народ Божий, когда неверующие негодуют в отношении нашей недисциплинированности, нашего неповиновения, хотя на этом уровне можно элементарно послушаться и повиноваться. Казусы были тогда с явлением прививок, когда на пушечный выстрел не подпускали медсестер, даже вот грубость являли и так далее. Друзья, да, мы имеем право и основание даже законодательное не давать детям своим прививки, не допускать до этого явления. Пиши отказ и все. Даже пускай они будут и настойчивы, но явление грубости, вот такой вот открытой непокорности, неповиновения, отсутствие тактичности, друзья, к сожалению, это лицо. Лицо даже нас с вами, кого-то из присутствующих. К этому Слово Божие нас не приобщает. Поэтому те сферы, где мы не поступаемся своей совестью, всякая душа должна быть покорна высшим властям. Поэтому вот это Божье установление, это все принцип Божьего послушания и повиновения, который сверху донизу Господь усмотрел. И теперь, братья и сестры, конечно же, есть смысл. А как? Как достичь этого послушания? Ну, во-первых, это процесс, как мы с вами подчеркнули. Это процесс, посредством которого в течение времени, в жизни мы приобретаем этот навык. И чем больше мы усердны, и чем больше мы озадачены, насколько я послушен. И даже если я покаялся, Господи, прости мне мое неповиновение, непослушание. Уж быть кровно заинтересованным в следующем раз. Поступить так, чтобы быть послушным. Именно в этом моменте. Именно в этом моменте. И эта мысль, она мне так вот и озаглавлена, что послушание – это акт моей воли. Без моей личной воли послушание, оно не состоится. Приведу только две таких вот ярких иллюстрации из своей собственной жизни. Чтобы подтвердить эту мысль Священным Писанием, послание к Евреям, 5 главе, говорит так. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания». Христос приобретал навык послушания, хотя для нас это звучит несколько трудно воспринимаемо. Сын Божий, сам Бог, ему нужно было приобретать навык послушания. Ведь он абсолютно послушен. Но, друзья, это тайна, которая нам открывается. Христос прокладывает нам путь. Он приобретал это послушание, этот навык. И приобретал актом своей воли. Вот иду исполнить твою волю, Отче. Вот иду исполнить я лично волю твою, Отче. Я лично. Как-то в нашей местности, вот сегодня у нас курсы проходят. Это было лет, наверное, 7 или 8 назад, а может быть даже 9. Были предыдущие музыкальные курсы. И брат Аркадий Михайлович, вот Гантовник, который написал много гимнов, в нашем братстве они хорошо поются, любим мы их. И вот он беседу проводил о музыке. А я только-только пришел из мира, и у меня проблема с тем, как мне с этой музыкой быть. Ну, такое небольшое отступление в частности. Проверьте вот именно музыкальные закрома или сокровищности ваших детей. Вот, в плане того, что вот мне вот тогда впервые Господь открывал, какая музыка христианская, какая нехристианская. Очень обстоятельно, подробно, даже вот именно грамотно, музыкально так вот разложил эти аккорды, как бы сказать, вот ритмы, да. Продемонстрировал на пианино вот эту ритмику музыкальную, динамику этих произведений современных. Вот. И я впервые для себя открыл этот неведомый и доселе не узнанный мной мир музыки христианской. А у меня дома большая коллекция музыкальных произведений разного толка была. Я был заражен этим делом. не было музыкальной аппаратуры, самая разнообразнейшая и мощная даже. И вот пришел домой и размышления, и переживания, думаю, а что же делать? Что же делать теперь мне? Я как христианин пришел в церковь, а у меня такие сокровища лежат. И вот мысль в сознании о той мелодии, которая угодна Господу, которая прилична святым. Я теперь много услышал, у меня есть знания теперь об этом. А теперь что? Мне нужно сделать шаг. Какого шага Господь хотел от меня? Послушание. Либо я послушен буду, либо я буду непослушен. И хотя мне до боли, до сердца было жалко, а так оно было мне любо, дорого, акт воли. Я это все устранил в своей жизни. Вот так он открыл окошко и все вышвырнул в огород. Выкинул и вот так вот облегченно вздохнул. И как-то вот на тот момент я не почувствовал, конечно же, больших приобретений. Досада, вот такие вот мысли, как жалко и так далее. Но я упорно держался своего, что либо я буду христианином, либо я не буду христианином. И либо так, либо так. Хотя у каждого по-своему бывает, друзья, я не навязываю эту модель. Но мой шаг вот выразился в таком решительном действии. Взял и выкинул. Хотя борьба напоследствии продолжилась. И если я сделал этот первый шаг послушания, Бог не остался в туне, как бы сказать, в тайне. Он явлен был мне таким образом, что мне помог уже и показал очередной шаг, что без него я делать ничего не могу. Но так как ты сделал первый шаг послушания, я открываю тебе второй, более благословенный. И второй момент, который хотелось бы открыть, когда я был на побережье, работал там, вот, нужны были средства строить жилье. И вот сажусь в маршрутное такси, и как сейчас помню переживания, вроде бы ничего, а молодой водитель-таксист, бархатом красным вся обивка салона, динамики встроены слева-справа в панели боковые, и он включает, естественно, музыку. Побережье, пляжи, я на работу еду, ну, стараюсь сохранить внутреннее свое естественно, ну, как там сохранить, друзья? Переживаний масса, и работать надо, и бросил бы все уже давно, в отрыве от церкви, только-только уверовал, сил таких больших нету, но первый шаг послушания сделан. И он включает магнитофон, и мне сразу в левое ухо вползает шипящий змей, через такую вот мелодию. Мелодия моей юности, когда я растворялся в этой музыке, все, грех он тогда так приятен был. И эта музыка такая вот сильная, серьезная на том уровне, когда я воспринимал ее, такая любимая была, а теперь я христианин. И оно вползает в меня, и я ничего не могу сделать абсолютно. Я так вот стиснул зубы, глаза так вот опустил голову, молюсь, Господи, сохрани, Господи, помоги. У меня нет сил, Господи, все. И вот так вот с полдороги я молился внутренне, в конце концов я устал, измотался в этой борьбе, и думаю, ну все, так и говорю Господу, Господи, если ты мне сейчас не поможешь, я расслабляюсь и буду слушать. И я пропал. Все. Я в этом признался ему. И тут благодать Божия снизошла в мое сердце. Господь посетил меня своей любовью, своим присутствием. И такое вожделеннейшее настроение, состояние души, которое по сей день не забываю. Это особое индивидуальное переживание. Это не харизматия, нет-нет, друзья. Это Бог меня укрепил на этом пути послушания. Помню, что первый шаг сделан. А теперь он показал преимущество послушных, что сам Бог вступается за народ свой, когда мы прилагаем старания, усилия воли, и тут Бог не применет. Я в этом утвердился, и я в этом убежден, что Бог на стороне послушных. Поэтому, братья и сестры, подводя итог этим рассуждениям, нам здесь хорошо. Искушение проходит как-то стороною в эти краткие дни. Но мы пойдем скоро по своим домам. Спустимся с этого фавора, он даже географически на возвышенности, да, созерцаем низменности красивые, прекрасные. Там чуть ниже наши дома, а в этих домах по 8, по 7 детей, там куры, овцы, гуси и так далее, и так далее, и так далее. Куча проблем, забот, друзья. Но как бы нам там внизу не растерять от того, что мы здесь приобретаем. И грош цена тому будет, когда мы слушаем прекрасные проповеди, наставление, назидание, но если мы все это не переложим на то основание, которое именуется послушанием. Послушанием. И пусть вот этот образ послушного Иисуса Христа, хотя он и сын, друзья, акцент ударения Бог делает, вернее, слово Господне, хотя он и сын, однако, страдание – навык послушания. Пусть этот путь Христов будет и наша жизнь. Пусть через страдания, через неудобства, неустройства, но приобретать и иметь своей целью послушание. Ибо послушание лучше жертвы, повиновение лучше духа полного. Пусть нам Господь в этом поможет и благословит. Аминь.